моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Так написала 20-летняя Марина Ивановна Цветаева. И она была совершенно права. Ее поэзия прошла сложный путь от известности в сравнительно узких окололитературных кругах через долгие годы полнейшего забвения к теперешнему цветаевскому буму, когда любой актер, объявивший на афише имя Марины Цветаевой, может быть уверен, что он соберет полный зал. Сейчас она известна всем, а когда-то была неизвестна никому. Скажем несколько слов о ее родителях, хотя это не всегда следует делать. Пушкин, например, ни разу не упомянул в своих стихах ни отца, ни мать, хотя многократно упоминал няню Арину Родионовну. Родители его произвели на свет физически, за что мы, конечно, благодарны им, но духовного влияния они на него не имели. Другое дело Марина Ивановна. Отец ее, Иван Владимирович Цветаев, профессор, искусствовед, сумел из сына простого сельского священника, деревенского, в общем, парня, дорасти до крупного искусствоведа, и, как пишет Марина Ивановна Цветаева в своем письме Анне Тесковой из Ванва в 1935 году, поставил голыми руками посреди Москвы музей, стоять имеющий, пока Москва стоит. В письме Розанову в 1916 году Марина Ивановна корит себя за то, что они, дети, не вовремя распознали масштаб личности Ивана Владимировича, что они мало его ценили, мало ему помогали, когда были детьми. Но, в конце концов, она написала о нем очерк «Отец и его музей» и вполне отдала дань своему отцу. Что касается матери Марии Александровны Мейн, она была тоже очень своеобразной женщиной, талантливой пианисткой, ученицей Рубинштейна. Но тогда концертная деятельность для женщины была маловероятна. Она вышла за Ивана Владимировича, когда у него было уже двое детей от первой жены, от Варвары Дмитриевны Иловайской, и родила ему еще двух дочерей, Марину и Анастасию. Внучка Марии Александровны Мейн писала о своей бабушке, что у нее была сумрачная, неженская мощь таланта. Она хотела, чтобы Марина тоже стала пианисткой. Марина очень любила свою мать, но после ее преждевременной смерти она все эти занятия немедленно прекратила, потому что она уже тогда чувствовала в себе совершенно иное призвание. Она уже почувствовала, что она будет поэтом. Мать при жизни, так же и как отец, относились к ее поэзии несколько скептически, считали, что она не этим должна заниматься. Но такое двойственное происхождение Марины Ивановны. Отец, как я уже сказал, был сыном простого сельского священника, а мать наполовину немка, наполовину полька. Немецкий Марина Ивановна знала с детства и очень любила этот язык. Бабушка полька, Мария Бернацкая, она написала стихи о своем двойственном происхождении, Марина Ивановна. У первой бабки четыре сына одна лучина, кожухов чинный, мешок пеньки, четыре сына да две руки. Как не навалишь им чашку чисто, чать не борчат, а семинаристы. А у иной по другому трахту, у ней тоскует в ногах вся шляхта. И вот смеется у камелька, 100 богомольцев, одна рука. И зацелованными руками чудит над клавишами шелками. Обеим бабкам я вышла внучка, чернорабочий и белоручка. Очень рано Марина Ивановна ощутила в себе блоковский тайный жар, то, что рождает поэзию. Первый свой сборник она выпустила, еще будучи гимназисткой. В 1910 году вышла ее первая книга под названием «Вечерний альбом». Несмотря на то, что тогда всякого рода макулатуры печаталось не меньше, чем сейчас, тогда тоже можно было, даже имея более скромные деньги, выпустить сборник за собственный счет, что она и сделала. Несмотря на то, что много людей выпускали книги за свой счет, на ее сборник обратили внимание все корифеи тогдашней поэтической критики и все крупные поэты. Первым обратил внимание на этот сборник юной гимназистки Валерий Яковлевич Брюсов. Он отметил, что в книге очень много милой детской домашности, но пожелал ей острых чувств и нужных мыслей и не размениваться на пустяки, тогда она, может быть, станет со временем крупным поэтом. В самом деле в книге «Вечерний альбом» слово «мама» чуть не на каждой странице, пишет о своих подругах детства, но, тем не менее, в них уже порой звучит голос настоящего поэта. Замечания Брюсова были, в общем, вполне справедливы, но Марина Ивановна была человеком гордым, и она ответила Брюсову такими стихами: «Улыбнись в мое окно, иль к шутам меня причисли, не изменишь все равно острых чувств и нужных мыслей, мне от Бога не дано. Надо петь, что все темно, что над миром сны нависли, так у вас заведено. Этих чувств и этих мыслей мне от Бога не дано». А через несколько лет она хлестнула Брюсова еще сильней стихами: «Я забыла, что сердце в вас только ночник, не звезда. Я забыла об этом, что поэзия ваша из книг и из зависти критика. Ранний старик, вы опять мне на миг показались великим поэтом». Теплее отнесся к творчеству юной поэтессы. Впоследствии она слово «поэтесса» не любила, предпочитала говорить «поэт» Марина Цветаева, так же, как, впрочем, и Ахматова. Но тогда мы говорим о совершенно юной девушке. Гумилев написал о ней: «В этой книге инстинктивно угаданы все важнейшие законы поэзии, так что это не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов». Но наиболее горячо отнесся к Марине Ивановне Максимилиан Александрович Волошин. Он написал посвященное ей стихотворение. Там написано так: «Кто вам дал такую яркость красок? Кто вам дал такую ясность слов? Вам понятно все, от детских ласок до весенних полнолунных снов. Ваша книга – это весть оттуда, радостная, солнечная весть. Я давно уж не приемлю чудо, но так сладко верить, чудо есть». И вот Максимилиан Волошин, ему тогда было лет около 40, пришел знакомиться к юной поэтессе в ее дом на Трехпрудном, где они с сестрой жили вместе с родителями. Матери уже не было, она умерла в 1908 году, отец еще тогда был жив. Марина Ивановна почему-то или судьба так велела, или она сама выбирала, всегда предпочитала чердачные помещения, мансарды под крышей. В такой мансарде она жила и в доме на Трехпрудном. В лучшем, что написано о Волошине, ее очерке «Живое о живом», Марина Ивановна вспоминает, как Волошин, грузный, тяжеловесный, с трудом поднимался по скрипучей деревянной лестнице в ее маленькую мансарду. И первое, что он увидел, открыв дверь, был портрет Наполеона Бонапарта в киоте от иконы. В свое время отец, хотя он и был сыном священника, он вряд ли был очень верующим, но все-таки такое его возмутило. Он, увидев этого Наполеона в киоте, протянул руку, желая снять его, но Марина схватила чугунный подсвечник, и отец ретировался. Он знал свою дочь и знал, что в каких-то случаях с ней лучше не связываться. Так и остался Наполеон Бонапарт висеть в киоте. Ее вкусы вот в этом возрасте, в гимназическом, были достаточно странными. А пожала Растана. Растан такой романтический драматург, Она особенно любила его пьесу «Леглон, орленок», которая была посвящена несчастному сыну Наполеона Бонапарта, умершему в юности в Шенбруне в Австрии. Она перевела «Орленка» полностью, к сожалению, этот перевод утерян. Об этом можно только пожалеть. Вкусы у всех разные. Ее любовь к Наполеону Бонапарту, конечно, сейчас трудно понять, за что она любила этого мясника, погубившего столько французов ради своего честолюбия. Ну, еще сын его, герцог Рейхштадтский, это ладно, помер в юности, трагически, можно сказать. Поэт всегда на стороне побежденных, как-то сказала Марина Ивановна. Наполеон тоже был побежденный. С Максом Волошиным у них завязалась тесная дружба, несмотря на разницу в годах. Дом на Трехпрудном, к сожалению, больше не существует. Она написала трогательные стихи, которые долгое время были только в мемуарах ее сестры Анастасии Ивановны. «Ты, чьи сны еще не пробудны, чьи движения еще тихи, в переулок сходи, Трехпрудный, если любишь мои стихи. О, как солнечно и как звездно, значит, жизненный первый том! Умоляю, пока не поздно, приходи посмотреть наш дом. Будет скоро тот мир погублен, посмотри на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом. Этот тополь, под ним ютятся наши детские вечера, этот тополь в тени акаций цвета пепла и серебра, этот мир невозвратно чудный ты застанешь еще, спеши. В переулок сходи, Трехпрудный, в эту душу моей души. В переулок Трехпрудный, конечно, сходить можно. Если вы будете в Москве, недалеко от памятника Пушкину, Тверскую пересекает Большая Бронная. Вот пойдя по Большой Бронной, первый переулок направо как раз и будет Трехпрудный. Но больше там нет ни дома, ни тополя, стоят обыкновенные стандартные коробки. Дом не продали, как Марина Цветаева предвещала. Его разобрали на дрова во время голода и холода 1918 года. Там уже давно семья Цветаевых не жила. Отец умер в 1913 году. Максимилиан Волошин у себя в Коктебеле устраивал целые съезды замечательных людей. К нему наезжала вся интеллигентная Россия. Однажды в 1911 году он пригласил туда и свою новую юную приятельницу. Она приехала туда и однажды сказала Волошину: «Макс, если человек, который полюбит меня, подарит мне камень, который я люблю, я выйду непременно за него замуж». На что умный Волошин сказал ей: «Марина, если человек, которого ты полюбишь, подарит тебе булыжник, ты скажешь, что это есть твой любимый камень». Но все произошло как по писаному. В Коктебель приехал молодой красавец Сережа Эфрон, который нашел на побережье Коктебельской бухты, или в Лягушачьей бухте, или в Мертвой, я уж не помню, сердолик, которые тогда были в изобилии разбросаны по побережью. Это сейчас вы уже там не найдете ни двуискристые сердолики, ни муравьиный брат Агат. Все это когда-то было, это Мандельштама стихи. Теперь уже больше этого нет. Ну и в самом деле, через год они поженились. Правда, счастью их оставалось очень мало времени. Сергей Эфрон был тоже очень талантливым человеком. Он написал книгу «Детство», где вывел свою жену в качестве волшебницы Мары. Он выпускал книги, выпустил из двух книг сборник, в который входят книги «Волшебный фонарь» и «Вечерний альбом». Это вторая книга Марины Ивановны Цветаевой. Значится издательство «Оли Лукойя». Литературоведы сбились с ног, когда искали, где такое издательство было. Не было такого издательства. Это, так сказать, домашнее издательство Сергея Эфрона, который выпускал свою книгу, да книгу своей жены. Больше ничего и не было в этом издательстве. Но все это очень скоро кончилось, потому что началась Первая мировая война. В августе 14-го, сразу как война началась, Сергей Эфрон отправился санитаром в военный поезд. Потом он поступил в юнкерское училище, окончил его, стал офицером, что и привело его, в конце концов, на Дон. он стал белым офицером, и Марина Ивановна очень долго не имела о нем никаких сведений, но о белой армии у нее сложились какие-то идеализированные представления. В общем-то, и белые, и красные в братоубийственной войне и друг друга не щадили, и людей не щадили, и ангелами не были ни те, ни другие. Где-то в глубине души Марина Ивановна это, конечно, понимала. Она выпустила книгу стихов апологетическую по отношению к белой армии. То есть написала эту книгу. Сейчас-то она издана, а тогда она не стала ее печатать даже за рубежом. Там есть строчки гениальные совершенно. «Вот рядком лежат, не развесть межой, поглядеть солдат, где свой, где чужой. Белый был, красный стал, кровь обогрела. Красный был, белый стал, смерть побелила». Марина Ивановна была женщиной неистового темперамента. Сергей был далеко, он появлялся ненадолго. И она увлекалась самыми разными людьми, а потом разочаровывалась в них. Ее отношение к людям можно определить формулой «то чаруясь, то чураясь». Сперва чаруясь, а потом чураясь. То есть она выдумывала человека, увлекалась им вот таким выдуманным, а потом, когда оказывалось, что он совсем не такой, то наступало немедленное разочарование. Это отражалось и в ее стихах. Например, вот такое. «Как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка. Мы смежены, блаженно и тепло, как правое и левое крыло. Но вихрь встает, и бездна пролегла от правого до левого крыла». К этому же периоду примерно относится и стихотворение одной из самых ее известных. «Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен! Мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода, в крови, в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь, не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою. В раз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделаю? Спрошу я стол, спрошу кровать, за что терплю и бедствую? Обцеловал, колесовать, другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала. Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само, что дерево трясти, срок яблока спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. В 18-19 годах она живет вот в этом доме, тоже в чердачном помещении, в лютой бедности, пытается где-то служить, а между тем детей уже двое. В 13-м году родилась ее первая дочь Аля Ариадна, а это в 18-м родилась Ирина. Она не могла их прокормить, хотя пытается где-то служить и что-то делать, но бедность была такая, что однажды чердачное помещение залез вор, увидел там такую бедность, что ничего не взял и даже оставил несколько рублей на столе и выпрыгнул, убежал. Ариадну ей удалось спасти, и так она отдала обоих детей в детский дом. А там были такие дяди взрослые, которые вроде как у Приставкина в его повести «Ночевала тучка золотая». Сами жирели, а дети умирали с голоду. Ирину ей спасти не удалось, она там умерла. Ариадну ей удалось спасти. То есть она ее забрала и как-то прокормила с грехом пополам. Это время отражено в ее стихах. «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак. «Войдите, гора рукописных бумаг. Теперь посмотрите направо, там лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, какую мне Фландрию вывел паук. Не слушайте толков досужих, что женщина может без кружев. Вам, дети мои, два чердачных царька, с веселою музой моею, пока вам призрачный ужин согрею, покажут мою эмпирею. А что с вами будет, как выйдут дрова?»
«Дрова? Ну, на то у поэта слова, всегда огневые в запасе. Нам нынешний год не опасен. От века поэтовы корки черствы, и дела нам нету до Красной Москвы. Смотрите, от края до края вся наша Москва голубая. А если совсем уж поэта доймет московский чумной 19-й год, что ж, мы проживем и без хлеба, недолго ведь с крыши на небо».
В 22-м году у Марины Ивановны вышла книга «Версты» в государственном издательстве. Но в это же самое время, в 22-м году, Илья Григорьевич Эренбург, один из немногих советских писателей, которые могли кататься за рубеж и возвращаться обратно, побывав в Чехословакии и в Германии, привез Марине Ивановне весть, что Сергей Эфрон жив и что он живет в Праге и учится в Карловом университете. Тогдашние чешские власти, видимо, у них прорезалась совесть, они же увезли целый эшелон с нашим золотом, с колчаковским, из Сибири. Они решили дать стипендию тем русским, которые пожелают учиться в пражских университетах. И вот такую стипендию получил и Сергей Эфрон. Узнав об этом, Марина Ивановна сразу же стала хлопотать о выезде за рубеж. Ариадна потом писала: «Мой отец дважды погубил мою мать. Сперва, когда ей пришлось ехать к нему за рубеж, и второй раз, когда ей за ним пришлось вернуться оттуда». Сперва Сергей встречал Марину и дочь Ариадну в Берлине, потом они поехали в Прагу. Жить в Праге было негде, потому что сам Сергей жил в студенческом общежитии, которое называлось «Свободарна». Там, правда, у каждого студента была маленькая клетушка, в которой только-только помещалась кровать и стол. Куда там девать жену с детьми? Приходилось снимать жилье во всякого рода подпражских деревнях. Под письмами Марины Цветаевой появляются в это время странные названия для русского уха. «Вшеноры», «Макропсы». Но Чехословакия ей очень понравилась. Она полюбила эту страну с ее реками, ручьями, лесами. Очень долго сохранялась ее дружба с чешкой Анной Тесковой, которая была председательницей чешско-русской едноты, то есть чешско-русского единства. Благодаря Анне Антоновне Тесковой ей была назначена пенсия чешская. Правда, потом ее все время урезали, но она ее получала почти до самого отъезда из-за границы. Сергей Эфрон там издавал журнал, который назывался «Своими путями». Выходили газеты на русском языке. Но с эмиграцией как-то у Марины Ивановны дружбы не получалось. Она писала: «Не нужен твой стих, как бабушкин вздох, а мы для других дозорим эпох. Докучен твой стих, как дедушкин стон, а мы для иных дозорим времен. А быть или не быть стихам на Руси, потоки спроси, потомков спроси». В Чехословакии она тоже увлекалась разными людьми. В частности, мы обязаны одному человеку, Константину Болеславовичу Радзевичу. Именно этому увлечению Марины Ивановны мы можем порадоваться, потому что она создала на этой базе поэму «Горы» и поэму «Конца». Это уже новая Цветаева, сложная. Роман этот тоже скоро прекратил свое существование. Есть такая дурацкая песня, правда, ее, кажется, Эдита Пьеха поет: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Константин Болеславович, по-видимому, был человеком по-своему интересным, но стихов Марины Ивановны он не любил, предпочитал ей стихи Гумилева, которые попроще для восприятия. Ну и скоро он не выдержал вот этой жизни. Ариадна Эфрон писала о своей матери: «Она тащила всех на такие высоты, где невозможно дышать разреженным воздухом». Вскоре он женился на другой, на дочери известного священника, отца Сергия Булгакова,
религиозного философа. Надо полагать, что она была женщиной умной и образованной, вот эта Мария Сергеевна Булгакова. Но, конечно, она не была такой гениальной, как Марина Ивановна. Этот брак Марину Ивановну очень оскорбил, и она написала стихи, которые называются «Попытка ревности». Несмотря на то, что это стихи очень обидные, на то, что они являются адресатами их, претендовало несколько человек. Ну, кроме Радзевича, который, пожалуй, в данном случае бесспорен, еще Маркс Лоним и еще несколько человек. В своей книге Каверин выводит Марину Ивановну Цветаеву под именем Ларисы Нестроевой и описывает там эпизод, как она своему бывшему возлюбленному на свадьбу преподнесла вот эти стихи. «Как живется вам с другою? Проще ведь удар весла. Линией береговою скоро память отошла. Обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам. Души, души, быть вам сестрами, не любовницами вам. Как живется вам с простою женщиной, без божеств? Государыню с престола свергши, сонова сошед. Как живется вам, хлопочется, ежится, встается, как? С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Как живется вам с любою, избранному моему? Свойственнее и съедобнее снеть, приесться не пеняй. Как живется вам с подобием, вам, поправшему Синай? Как живется вам с чужою, здешнею, ребром люба, стыд завесовой вожжою, не охлестывает лба? Как живется вам здоровица, можется, поется, как? С язвою бессмертной совести, как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным, оброк крутой, после мраморов Карары, как живется вам с трухой гипсовой? Из глыбы высечен Бог и начисто разбит. Как живется вам с стотысячной, вам, познавшему Лилит, рыночную новизною сыты ли, к волжбам остыв? Как живется вам с земною женщиною, без шестых чувств? Ну, за голову счастливы? Нет, в провале без глубин. Как живется, милый, тяжче ли, так же ли, как мне, с другим? Лилит – это, так сказать, по одному из апокрифов, первая жена Адама, которая была до Евы, она была из рода демонов. Но это стихотворение я как раз и говорил, что претендовали несколько адресатов. В Праге они жили не так уже долго. Там родился сын, была дочь, а сейчас сын Георгий, 25-го года рождения. В Чехословакии стало уже нечего делать. Вся русская эмиграция старалась перебраться в Париж. То же самое произошло и с Эфронами. В Париже им жилось еще хуже. Сейчас вышла книга писем Марины Ивановны Цветаевой к Анне Тесковой, которую я бы давным-давно издал огромным тиражом, потому что из них совершенно четко и ясно видно, до чего плохо русскому поэту за рубежом. Сейчас несколько иная картина, но тогда, в 20-е годы, эмигранты еще и нищенствовали в большинстве случаев. Письма Марины Ивановны Анне Тесковой из Франции полны жалобами на то, что нечего одеть, нечего есть. Просит прислать хоть какое-нибудь старое платье. Она описывает, чем они питаются. Картошка самая мелкая, мясо только конские потроха, просто на конину денег нет. Но она по-французски перечисляет там все, что она покупает на базаре. «Кёр де шваль», «Роньон де шваль», «Фуае де шваль». Конские почки, конское сердце, конская печень. Сергей Эфрон сперва шутил, что ему, как скифу, подобает питаться кониной. Но, я думаю, на самом деле ему было не весело. Иногда она устраивает вечера, которые дают кое-какие сборы, но это редко бывает. Иногда кто-то помогает. Приходится заниматься хозяйством, к чему она питала совершеннейшее отвращение всегда. Когда подросла Аля, она стала вязать шапочки для продажи, и благодаря этому как-то они существовали. Она же рождена была поэтом. Ей жалко было тратить время на все, что не стихи. Печатают ее мало и редко, но тем не менее она ежедневно работала, по свидетельству ее дочери Ариадны Эфрон. В своих воспоминаниях Ариадна Эфрон пишет:
как она писала, отметя все цели, все неотложности, с раннего утра на пустой и поджарый живот, налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку, с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе. Все, что в данный момент на этом столе оказывалось, отодвигало в сторону, освобождая уже машинальным движением место для тетрадей и локтей. Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно, глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась острием мысли и пера. «Тише, хвала! Дверью не хлопать, слава! Стола, угол и локоть! Сутолочь, стоп! Сердце уймись! Локоть и лоб, локоть и мысль! Юность любить, старость погреться! Некогда быть, некуда деться! Хоть бы закут, только без прочих! Краны текут, стулья грохочут, рты говорят кашей во рту, благодарят за красоту. Знали бы вы, ближний и дальний, как головы собственной жаль мне, Бога в орде, степь каземат, рай это где, не говорят. Юбочник скот, лавочник частность, Богом мне тот будет, кто даст мне, не времени, дни сочтены, для тишины четыре стены». Чаще всего у нее не было письменного стола, приходилось писать на кухонном. Когда бывал письменный стол, она его воспевала, как продолжение себя, как то, без чего невозможно. У нее есть целый цикл, посвященный столу. «Мой письменный верный стол, спасибо за то, что шел со мною по всем путям, меня охранял, как шрам, мой письменный вьючный мул, спасибо, что ног не гнул под ношей, поклажу грез, спасибо, что нес и нес, строжайшее иззерцал, спасибо за то, что стал соблазном мирским порог, всем радостям поперек, всем низостям наотрез, дубовый противовес, льву ненависти, слону обиды, всему, всему, мой заживо смертный тес». Спасибо, что рос и рос со мною, по мере дел настольных, большал, ширел. Так ширился до широт таких, что, раскрывши рот, схватясь за столовый кант, меня заливал, как штрант. К себе пригвоздив чуть свет, спасибо за то, что вслед срывался. На всех путях меня настигал, как шах, беглянку. Назад, на стул! Спасибо за то, что блюл и гнул. У невечных благ меня отпевал, как маг сомнамбулу. Битв рубцы, стол, выстроивший в столбцы, горящие, как багрец, деяний моих столбец. Столпника, уст затвор, ты был мне престол, простор, тем был мне, что морю толп еврейских, горящий столб. Так будь же благословен лбом, локтем, узлом колен, испытанный, как пила, в грудь въевшийся край стола. О возвращении на родину она тогда особенно не думала. Еще в 1934 году она написала удивительные стихи, в которых проявляется все-таки вот эта заглушаемая тоска. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной. В дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно. В себя, в единоличье чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. Читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен. 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно, и, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, Все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. На родину очень хотели дети. Георгий об этом думал все время, особенно Ариадна. Ариадна, в конце концов, и вернулась. Это все произошло позже. Сама же она очень хорошо отдавала себе отчет, что там ей нечего делать. В одном из писем к Анне Тесковой она писала: «Здесь я не нужна, а там я невозможна». Вполне ясное осознание того, что может произойти. Но однажды ситуация в ее жизни круто изменилась. Сергей Эфрон вдруг стал приносить домой порядочные деньги, а так он был, выражаясь уральским словом, неработь, особенно зарабатывать ничего не мог. Человеком он был непрактичным, где-то статистом на киностудии устраивался. Мы остановились на том, что Сергей Эфрон неожиданно получил какую-то работу. Выяснилось, что он оказался действующим членом организации «Союз возвращения на родину». Эта организация была крышей для наших спецслужб. И вот однажды между Локарно и Женевой на дороге был обнаружен труп некоего Игнатия Рейса. Этот самый Рейс, или Порецкий его именуют в других источниках, был правой рукой всесильного тогда начальника НКВД Генриха Григорьевича Ягоды. Но Ягода в это время был арестован, попал в опалу, потом вообще уничтожен был, а Рейс, остающийся за границей, был опасен, потому что он много знал. И, видимо, было решено его уничтожить. Мы не знаем, насколько Сергей Яковлевич Эфрон участвовал в этом деле, но французская и швейцарская полиция очень скоро вышла на след убийц, и мы знаем, что Сергею Эфрону пришлось уезжать из Франции, причем тайно. В некоторых источниках Ариадна Сергеевна Эфрон раньше указывала, что Сергей Яковлевич будто бы воевал в Испании. Я беседовал с Ирмой Викторовной Кудровой, которая досконально изучила биографию Цветаевой. Ни в какой Испании Сергей Эфрон не был. Возможно, его, конечно, переправили через Испанию в Советский Союз. Вскоре он очутился на родине. Тогда начали подумывать о возвращении на родину. И дочь Ариадна Сергеевна, и сын настаивал. В последней своей книге «Гибель Цветаевой» Ирма Кудрова говорит, что, возможно, возвращение Марины Ивановны на родину было не совсем добровольным, что, может быть, его продиктовали вот те люди, которые, так сказать, были хозяевами Сергея. Но при всем при этом она, конечно, отлично понимала, что это такое будет. Ну и положение было в Париже у нее достаточно тяжелое. В газеты пестрели заголовками о всем этом деле, это у нас ничего об этом не знали. С ней отказывались иметь дело, ее перестали печатать. Положение ее было безвыходным, и она согласилась. И вот в 1939 году она на пароходе приехала в Советский Союз, потом поездом в Москву. На перроне она удивилась, что никто ее не встречает. Она спрашивает, где Ася, сестра. Ей сказали, Ася сидит, а что же Сергея нет? Ну вот он не может. Эренбург в своих воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» пишет, что когда Марина Ивановна приехала, она не застала ни Сергея, ни Али, которая уехала раньше. Это неправда. Сейчас точно известно, что Сергей и Аля жили в Болшеве на дачах НКВД. Туда же, в общем, приехала и Марина, они встретились. Но вскоре начались такие события. Сперва взяли Алю, видимо, для того, чтобы устрашить отца, а потом через какое-то время арестовали его. Марина Ивановна осталась там одна, бросила все и бежала в Москву. В Москве у нее квартиры не было. Положение было довольно тяжелым, ей кое-кто помогал, некоторые переводы ей давали, но, конечно, не по своему вкусу, а то, что надо.
Она переводила, например, вожаб Шавелла, о котором не имела ни малейшего понятия, по подстрочникам, грузинского языка она не знала. Переводила английские народные баллады. У меня есть вот эта книжка, она издана в 1942 году, и там есть переводы Марины Ивановны Цветаевой. Она об этом уже не узнала, когда они появились на свет. Готовилась книжка ее избранных стихотворений, но эта книжка не вышла. Александр Исаевич Солженицын где-то сказал, что страна должна знать своих подонков. Я назову человека, из-за которого не вышла эта книжка. Это Корнелий Люцианович Зелинский, человек умный, понимающий, что к чему, но, видимо, из соображений чисто шкурных, решивший не давать дорогу поэтессе, вернувшейся из-за рубежа. Он написал такую рецензию, что это, мол, все какое-то старье, никому это не нужно. А между прочим, Пастернак сказал, когда он был у Цветаевых в Париже, что, по его мнению, наибольшее признание ожидает Марину Цветаеву. И он оказался прав. В России, в общем-то, все сбывается, только для этого надо жить долго. А она долго не жила, к сожалению. Положение ее в Москве было такое на птичьих правах. Она ютилась у сестры Сергея Айфрона в Мерзляковском переулке. Там в маленькой коморке эта сестра жила вместе со своей подругой. Там вообще негде было голову преклонить. Какое-то время они куда-то уезжали, и Марина Ивановна жила там. В конце концов, ей квартиру нашли. Вот есть одно удивительное письмо, которое она писала своей приятельнице, переводчице Вере Меркурьевой. Это письмо мне в свое время дал Дмитрий Николаевич Журавлев, у которого сестра Сергея Эфрона, Елизавета Яковлевна, долгое время была режиссером. Сейчас это письмо опубликовано в разных местах кусками. Но я его прочту по тому источнику, который есть у меня. «Моя жизнь очень плохая, моя не жизнь. Вчера ушла с улицы Герцена, где нам было очень хорошо, во временно пустующую крохотную комнатку в Мерзляковском переулке. Но мы уже говорили, что там жила Елизавета Яковлевна Эфрон. Обращалась к заместителю Фадеева, Павленко. Очаровательный человек, но дать ничего не может. У писателей Москвы нет ни метра, и я ему верю. Обратилась в Литфонд. Обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, что писательница с сыном каждый предпочтет одинокого мужчину, без готовки, стирки и так далее. Где мне тягаться с одиноким мужчиной? Словом, Москва меня не вмещает. Долгое время считалось, что последними стихами Марины Ивановны Цветаевой были стихи о Чехии, написанные в 1939 году. Она действительно очень переживала оккупацию Чехословакии и немцами, она очень любила эту страну. Известные ее стихи: «О слезы на глазах, плач гнева и любви, о Чехия в слезах, Испания в крови, о черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора творцу вернуть билет, отказываюсь быть в бедламе не людей, отказываюсь жить с волками площадей, отказываюсь выть с акулами равнин, отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз, на твой безумный мир ответ один – отказ». Когда началась Великая Отечественная война, Марина Ивановна очень боялась за сына, который был отчаянным мальчиком, по крышам лазил, зажигательные бомбы тушил. Поэтому, когда ей предложили эвакуироваться, она согласилась. И вот через Чистополь, в котором ей места не нашлось, она проследовала в Елабугу. Там она прожила 10 дней. 21 августа 1941 года она туда прибыла. Ей понравилась очень небольшая комнатка в семье Бродельщиковых. Тогда всех эвакуированных размещали по жителям. 31 числа Бродельщиковы вместе с сыном Марины Ивановны, Георгием Эфроном, отправились чистить аэродром. Тогда всех отправляли на какие-нибудь такие работы военные. Но она сказала, что плохо себя чувствует и осталась дома. Когда они пришли, дверь была закрыта на веревочку. Интересная деталь, которую отмечает в своих воспоминаниях Анастасия Ивановна Цветаева. Она не хотела причинять ущерба хозяевам. Фурнитура тогда была дорога, и ее было не достать. Она просто закрылась на веревочку. Когда они дернули, веревочка порвалась, они вошли, она висела в сенях. Сын очень быстро оттуда исчез. поэтому никто даже точно не знал, где она похоронена. Когда Анастасия Ивановна Цветаева вернулась из своих одиссей, она пошла искать могилу Марины, никто ей не мог это указать. Это была осень 41-го года. Примерно указали, что вот в этой части кладбища она должна быть. Анастасия Ивановна и поставила вот такой крест, на котором было написано: «В этой части кладбища похоронена Марина Цветаева». Потом Союз писателей счел, что это неудобно, чтобы такая надпись была. Поставили обелиск, на котором просто написано: «Марина Ивановна Цветаева, 1892-1941». Но она под этим обелиском не лежит. Где-то близко, возможно, но не там. После ее смерти прошло около 20 лет, 20 даже именно, когда в «Тарусских страницах» появилась большая подборка ее стихов. Это альманах, который вышел в Тарусе, в городе, который она любила. После этого стали много выходить ее книг. Когда Ариадна Сергеевна Эфрон вернулась из своих странствий, она постаралась сделать все, чтобы найти книги матери, найти ее рукописи. Приложила много усилий. Многим мы обязаны также таким замечательным исследователям, как Анна Саакянц, как Ирма Кудрова. Ирма Кудрова в одной из своих статей написала: «То, что земля рождает таких людей, уже является нашей гордостью». А когда-то она мечтала поставить эпиграфом к одной из своих книг слова Сивиллы из «Метаморфоза Видия»: «Мои жилы иссякнут, мои кости высохнут, но голос оставит мне судьба». Голос остался, и внимать ему великое счастье. «Вскрыла жилы, неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки, всякая тарелка будет мелкой, миска плоской, через край и мимо в землю черную питать тростник. Невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих».